Сейчас посмотрим, что пророчат нам синоптики. На европейской части территории России погода в целом прохладная. В большинстве районов будет идти снег, хотя есть и солнечные такие регионы, по прогнозам синоптиков. Это Калининград, например, где всего минус один. Или, с другой стороны, Сыктывкар, где минус 23, Киров, там минус 21. В Москве чуть-чуть ниже нуля. Минус 1,3 сегодня обещается, без осадков, 757 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 93%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Ну а в Санкт-Петербурге на грани нуля балансирует температура, днем минус 1, плюс 1, к вечеру потеплеет 0, плюс 2, но вроде сегодня тоже без осадков, вот завтра ожидается дождь. Сегодня лишь облачность, 766 миллиметров ртутного столба давления днем, влажность воздуха 91%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду, такой же, как в Москве. Ну а теперь мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас два часа, ну, все они насыщены разговорами на разные темы. Вот в этом часе мы поговорим и о ходе президентской кампании в России, естественно, о начале работы новой Думы, но это если говорить о российских событиях. Есть и международные темы, такие как судебный процесс над работниками благотворительных организаций в Чаде, рождественский шоппинг, естественно, тема важная. Ну и, в общем, много-много всего другого, так что не отключайтесь. И начинаем мы с того, что бросим взгляд на ход президентской предвыборной кампании. Вот кое-какие изменения произошли в минувший уикенд. Ну, в частности, первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев обзавелся еще одной мощной поддерживающей силой в качестве кандидата в президенты России. Как будто до этого сил было не так много у него. Но вот в минувший уикенд «Справедливая Россия» и «Аграрная партия» поддержали его. На мероприятии «Справедливой России» побывал наш корреспондент Мумин Шакиров, который сейчас как раз нам все и расскажет.
Собрание открыл спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Накануне он и его ближайшие сторонники встречались с вице-премьером российского правительства. Результатами этого общения эсеры остались довольны. Кандидатура Дмитрия Медведева полностью устраивает команду Сергея Миронова.
Первое. Я думаю, что для нас, для партии, которая последовательно и постоянно поддерживала курс Владимира Владимировича Путина и поддерживала самого президента России Владимира Путина, принципиально важно, что Дмитрий Анатольевич Медведев является ближайшим соратником Владимира Путина. Как вы знаете, вместе они работают уже 17 лет. И то, что Дмитрий Анатольевич Медведев предложил в случае избрания его президентом Российской Федерации занять пост председателя правительства Владимиру Владимировичу Путину и последний сказал о том, что он готов рассмотреть такое предложение, для нас значит очень многое.
Далее Сергей Миронов вновь озвучил идею увеличения срока полномочий президента России с 4 до 5 лет, а возможно и до 7 лет, и привел свои аргументы.
Но в качестве одного из аргументов необходимости увеличения срока полномочий президента я выдвигал очень простой тезис. 4 года для такой страны, как Россия, очень мало. Ведь совершенно понятно, что любой человек, который будет избран на пост президента, минимум 1,5-2 года только будет просто входить в курс дела. Так вот, очень важный аргумент в пользу поддержки кандидата Дмитрия Анатольевича Медведева.
Все остальные выступающие говорили о Дмитрии Медведеве как о политике, чья деятельность направлена на решение социальных проблем. Характеристики были не просто положительные, а восторженные. В итоге 95 участников собрания почти единогласно поддержали кандидата от партии власти Дмитрия Медведева. Единственным воздержавшимся оказался актер Александр Михайлов, который при попытке взять у него интервью быстро удалился из президент-отеля.
За ходом событий следил Мумин Шакиров. Ну, наверняка эти события нашли тоже отражение в российской прессе. Мы сейчас и узнаем у Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Вот тема поддержки Медведева «Справедливой России». Ну, или тема начала работы новой думы тоже для нас актуальная сегодня. Все это в газетах есть, Валерия? Доброе утро, кстати.
Доброе утро, Олег. Есть это все в газетах. Ну, что касается новой Государственной Думы, которая сегодня собирается на первое пленарное заседание. Газеты не прошли мимо этого события, однако не могу сказать, что очень сильно они увлечены предстоящей работой Государственной Думы. Вот российская газета пишет о том, что сегодня пленарное заседание Государственной Думы 5-го созыва откроет очередную думскую четырехлетку, а еще «Московский комсомолец». Эта газета отмечает, что сегодня у депутатов Новой Думы волнительный день. Ровно в полдень начнется первое заседание. Ожидалось, что поздравить свой парламент приедет президент Путин, но он от визита на охотный ряд решил отказаться, сославшись на занятость. «Какой она будет, Пятая Дума?» – вопрошает московский комсомолец. Вроде все тоже. Четыре фракции – «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия». Но ведь время-то неспокойное. Смена власти, кто знает. Да и депутатский корпус обновился наполовину. Женщин стало больше. Причем каких? Ликует московский комсомолец, а заглавленную публикацию на первой полосе «Гламур на охотном ряду», а иллюстрируют ее фотографии Светланы Хоркиной, Алины Кабаевой и Натальи Карпович, причем, хочу сказать, не сильно одетых. Это вот, надо понимать, новые депутаты. Ну, это что касается результатов выборов прошедших. А еще газеты пишут о выборах предстоящих, а именно о том, что список кандидатов сильно проредили, цитирую я независимую газету. В субботу ЦИК отказал в регистрации инициативных групп сразу 7 кандидатам в президенты, увеличив число несостоявшихся претендентов до 9. Среди них известный диссидент Владимир Буковский, который, однако, не согласен с решением Центризбиркома. Список кандидатов на высший государственный пост сократился с 15 до 6 человек. В выборах гарантированно смогут участвовать Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов. Их регистрация превращается в формальность, учитывая парламентский статус выдвинувших их партий. А после сбора 2 миллиона подписей в свою поддержку побороться за президентский пост смогут Михаил Касьянов, Борис Немцов и Андрей Богданов. Ну и тему эту продолжает газета «Время новостей». Озаглавлена публикация «Отсевная кампания». И пишет газета о том, что Владимиру Буковскому теперь предстоит убеждать либеральный электорат голосовать за Бориса Немцова или Михаила Касьянова, если их тоже не отсеют.
Ну что ж, прекрасно, спасибо, Валерия, ждем вас примерно через полчаса вновь в нашей студии. Ну а что касается начала работы Госдумы 5-го созыва, то ведь с этим же связан как раз событием и наш вопрос, который мы вам сегодня задаем. Каков ваш наказ депутатам Госдумы? Напомню на всякий случай, телефон пейджинговой компании в Москве 96143, и с мобильного можно смски посылать на номер +7 903 743 2801. Ну а сейчас в Москве 8:15. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Узбекистане завершились президентские выборы. 11 человек погибли в результате снежных буранов в США. Израильская и палестинская делегации продолжают мирные переговоры. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» через 15 минут. Ну а в 10:07 по московскому времени можете услышать в повторе программу «Прессинг». Там мы с Валерием Винокуровым подводим итоги спортивной недели. Ну, естественно, бросаем взгляд и на полвека назад, и вперед, и на 4 года назад, вспоминая чемпионат Европы по футболу 2004 года. О бадминтоне там идет речь, об его экономическом состоянии. Ну, в общем, как всегда, много тем разных и интересных. Теперь же мы поговорим непосредственно о спортивных событиях, имевших место в самые недавние, так сказать, часы. ну вот, что было вчера в футболе. Вот так, на этот уикенд пришлось много таких событий исторических для разных европейских стран, ну, исторических, в смысле, таких исторически привлекающих внимание. Ну, что стоит, например, матч Барселона-Реал в чемпионате Испании. Это был 18-й тур. Редкую победу одержал Реал на чужом поле 1-0 благодаря голу Жулио Батисты. Ну, ведь тут не только в победе еще дело, а в том, что эти два клуба лидируют в чемпионате, и, соответственно, отрыв Реала сразу увеличился до 7 очков. У него 41, у Барселоны 34. И уже на очко всего лишь отстает от него другой клуб из столицы Каталонии, Эспаньол, который выиграл в Мадриде у Атлетико 2-1. Ну и в Италии тоже события выдающиеся. Интер-Милан играли, это 17-й тур чемпионата страны. Открылся он вообще в субботу матчем Рома-Сампдория. Рома тут победила 2-0. А вот в воскресенье Интер нанес поражение Милану 2-1. Хотя Милан вел по ходу матча. Ну и, значит, поскольку Интер выиграл и Рома, то между ними по-прежнему 7 очков осталось. У Интера 43, у Ромы 36. Идущий третьим Ювентус имеет 35, поскольку он тоже выиграл дома у Сиены 2-0. И в Англии тоже Арсенал играл с Тоттенхэмом. Ну, это историческое такое дерби Северного Лондона, хотя, конечно, лишь одна из этих команд является лидером чемпионата на данный момент, Арсенал, но она и выиграла, к слову сказать, 2-1. Выиграл и Манчестер Юнайтед, он нанес поражение Эвертону тоже со счетом 2-1, и поэтому положение тут осталось неизменным. 43 очка у Арсенала, 42 у Манчестера. Ну, а во Франции так получилось, что играли первые два места. Лион и Нанси. Ну, дерби это никак не назовешь. Но, тем не менее, лидеры играли. Играли они на поле Нанси. Игра завершилась в ничью 1-1. У Лиона 39 очков. На 4 отстает Нанси. 35, соответственно. А идущий третьим Бордо выиграл в гостях у Сашо 1-0. И имеет 33 очка. Ну, вот таковы новости футбола. Через час мы к разговору о спорте вернемся. Ну, а сейчас мы вновь вернемся к политике, к вопросу президентской гонки, предстоящих выборов в России. Ну, об этом, естественно, многие пишут, в том числе и в интернете, о том, как будет выглядеть политическое устройство России. Вот наш коллега Кирилл Кобрин как раз в интернете и обнаружил ряд интересных на эту тему публикаций. Слушаем.
Грядущую конфигурацию политической системы России представляют по-разному. То в виде орла с двумя головами, Медведев и Путин, то в виде древнеримского принципата Августа. Сошлюсь на недавнюю колонку известного арт-критика Григория Ревзина в журнале «Gentleman Quarterly». А некоторые, самые любопытствующие, даже сочинили незатейливый анекдот. Интересно, повесит ли Путин портрет Медведева у себя в кабинете? Все эти геральдические символы, исторические аллюзии и анекдоты исходят из образа политической системы страны как совокупности разных персон, то есть, иными словами, это не настоящая политическая система в прямом смысле этого слова, персонификация, но не институализация. Именно об этом противопоставлении пишет Андрей Левкин на сайте Polit.ru. Его эссе называется «Камбэк подкрался незаметно».
Актуальный экономист А. мимоходом констатировал, что особенность данного отрезка исторического времени состоит в том, что в стране произошел переход от институализации к персонификации, и что он даже может сказать, когда именно это началось. Но это мог сказать не только он. 2003 год и известный судебный процесс, имевший именно что формат персонификации, а никак не институализации проблемы, которую, значит, он пенитенциарным образом и решил. Ясно же, что если случай не стал прецедентом, то он остается частным случаем. Уж как влияет на умы, дело другое. Это, в свою очередь, способствует росту личности в истории. В чем состоит суть персонификации?
Появление преемника Медведева при вполне здравствующем национальном лидере Путине и необходимость этим двум головам государства в случае соответствующего исхода президентских выборов делить властные полномочия должно повергнуть нынешнюю российскую государственность в состояние недоумения, которое Андрей Левкин описывает через историко-астрономическую метафору.
Ну, коль скоро центр единственный, то как представить себе мучение Птолемея, которому поручили зафигачить в Солнечную систему сразу две Земли? Разумеется, это уже о будущем дележе полномочий. Да, сообщается, что все будет происходить по Конституции. Президенту Президентова, премьеру Премьерова. Но сообщено и то, что господин Собянин уже дал указание Управлению Президента по внутренней политике и Государственно-правовому управлению Президента проработать варианты коррекции федерального законодательства и правоприменительной практики в пользу усиления полномочий председателя правительства. Понятно, что устои данный факт пока не колеблет, ни формальные, ни тем более неформальные. Конституция Конституции, но эти области деятельности настолько обширны, что внутри этих помещений можно запросто двигать всевозможную мебель, не нарушая общей планировки.
Андрей Левкин видит в этом прямое противоречие и не уверен, что две Земли уместятся в одной Птолемеевой системе нынешней российской политики.
Что делать, чтобы сохранить Птолемея? Да, настойчиво заниматься превращением Луны в Землю, но это чрезвычайно институализирующий процесс. Не посылать же с визитами президента, который постоянно будет брать паузы в переговорах, чтобы созвониться с премьером. Значит, маячит превращение Российской Федерации в республику премьерскую. Но таких не бывает. Тогда что? Тогда должна быть только парламентская республика. Да, ее можно обустроить по Птолемею, но есть нюанс. Это же президент со своей властью как таковой может позволить себе отвечать только за все хорошее, а на остальное есть правительство. Назначить президента крайним по ЖКХ никакой премьер не сможет. Институализация, однозначно, только ребята еще не знают.
Так почему, используя выражение Андрея Левкина, «ребята не знают»? Не следует ли интерпретировать раздвоение вершины российской власти не в астрономических, а психиатрических понятиях? Не шизофрения ли это? Я спросил об этом у самого автора статьи на сайте Polit.ru.
Тут даже на самом деле не надо все так сложно выстраивать по части там каких-то психологических, психиатрических позиций, потому что здесь идет просто скорее бытовая реакция, банальная такая. Вот когда горизонт не далее, чем неделя, две недели, то вот мозги начинают работать примерно в таком варианте. То есть вот давайте что-нибудь наконец сделаем, а вот что из этого следует, это уже находится за горизонтом. Ну вот надо было делать какой-то выбор, туда-сюда, да, вот какой-то, нас лидера какого-то обустраивать, но это ему надо небоскреб строить какой-то, да, или что-то еще. Но это как-то вот муторно, сложно. Давайте, в конце концов, премьера, ну вот Меркель же, допустим, премьер, да, вот пусть премьером будет, все нормально. А о тех последствиях, которые чисто технического плана возникают, ну, не думают. Ну, потому что не царское это дело думать, как все обустроить.
Мнение главного редактора сайта Polit.ru Андрея Левкина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
От событий российских перейдем к международным. Громкий процесс идет в Чаде, вот он начался в минувшую пятницу. Это суд над шестью участниками французской неправительственной организации «Ковчег Зоя». Французы обвиняются в попытке похищения 103 несовершеннолетних африканцев и попутно в мошенничестве. С подробностями наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
Представители «Ковчега Зои» были задержаны 25 октября этого года в аэропорту Абише, недалеко от границы с Суданом, когда самолет с детьми уже фактически был готов к взлету. В ходе заседаний суда в пятницу и в субботу руководитель «Ковчега Зои» Эрик Брето категорически отверг предъявленные ему обвинения. По его словам, операция носила исключительно гуманитарный характер. Они везли детей-сирот из Дарфура во Францию, где их ждали семьи, готовые взять детей на воспитание. Однако, как выяснили следователи, дети не были сиротами из суданского Дарфура. Большинство из них – уроженцы Чада, и у них есть родители. При посещении деревень на границе между Чадом и Суданом французы пользовались помощью местных посредников. На них представители «Ковчега Зои» и возлагают вину за ошибку. Ведь именно посредники, по их словам, должны были удостовериться в происхождении детей. Главным ответственным Эрик Брето назвал суданца Сулеймана Ибрагима Адама, чьи показания в суде были весьма путанными, говорит один из адвокатов «Ковчега Зои» Марио Стази. «Меня спрашивают, как вы можете доказать, что Сулейман лжет? Да он сам это доказал. Он давал совершенно противоречивые показания. Он старейшина деревни или нет? Он сказал и то, и другое. Сначала он утверждал, что не подписывал никаких документов, затем признал свою подпись. Сколько детей он привез Брето его соратникам? были ли они родом из Чада или из Судана. Его показания постоянно меняются. Если человек дает две разные версии произошедшего, значит, хотя бы одна из них ложная. Суду также предстоит выяснить, как ковчегу Зуэ почти удалось провести операцию по вывозу детей в секрете от всех. Как утверждает Эрик Брито, французские власти знали о готовящейся операции. Обвиняемые считают, что Франция бросила их на произвол судьбы. 7 декабря они в знак своего возмущения объявили голодовку. Официальный Париж, однако, заявляет, что о деятельности ковчега ничего не знал и строго осуждает его действия. Акция ковчега Зои, по их собственным словам, не держалась в секрете и от Нджамены. Детей было необходимо вывести хотя бы потому, что они недоедали и были больны, заявил на суде Брито. С этим не согласен Филипп Усине, адвокат, представляющий потерпевшую сторону, то есть государство Чад.
Lorsqu'on évacue sanitairement un blessé ou un malade ou une personne dénutrie ou déshydratée, comme le dit Eric Brito, à l'arrivée,
если ты везешь больных детей, кто должен встречать их в аэропорту? Скорая помощь. Тогда как самолет во Франции ждали приемные семьи, которые, кстати, заплатили Брито хорошие деньги за детей. Эти дети, которых он называет больными и голодными, находятся в прекрасной физической форме. То есть Брито просто лгал. Его помощницы признали, что они выдавали детей за раненых. Мы покажем всему миру истинное лицо Эрика Брито. Если они будут признаны виновными, 6 французам грозит до 20 лет тюрьмы. Свое наказание они смогут отбыть во Франции, только если на это согласится Нджамена. Общественность Чада, однако, настроена скорее в пользу того, чтобы французы были оставлены в местной тюрьме. В стране прошло несколько демонстраций, носивших антифранцузский характер. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вот такие драматические события происходят в Чаде. От благотворительности до мошенничества. Один шаг, как видим, ну, суд, видимо, должен в этом разобраться. Но мы после перерыва на новости вернемся к российским событиям. Вспомним о том, что сегодня начинает работу свою Дума нового созыва. С этим связан вопрос. Напомню, что задаем вам вопрос такой сегодня. Каков ваш наказ депутатам Государственной Думы нового созыва? 96143, телефон пейджинговой компании в Москве. СМС-сообщение можно посылать с мобильного телефона на номер +7 903 743 2801. Ну и еще сообщу вам, что в 19.07 сегодня по московскому времени, естественно, в эфир выйдет программа «Время гостей». Политические итоги года будут там подводиться. В общем, сам Бог велел, год-то кончается. И ведущая программа Анна Качкаева будет с Ириной Хакамадой обсуждать эти самые политические итоги. 19.07 по московскому времени, повтор в 4 утра. Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Дочь писателя Виктора Шендеровича вместе с несколькими оппозиционными активистами помещена под арест до утра понедельника. Как сообщает Шендерович в своем интернет-блоге, их обвиняют в оскорблении суда. 4 участников разогнанной в Москве акции приговорены к штрафам и административным арестам сроком до 15 суток. Один из активистов после вынесения приговора был избит милицией и госпитализирован. Государственная Дума России собирается сегодня на первое после выборов заседание. На нем должно быть сформировано руководство Нижней палаты парламента. В России начинается новый этап кампании по выборам президента. Центральная избирательная комиссия начинает регистрировать кандидатов. Этап их выдвижения завершился накануне. На пост президента претендуют 6 человек. В Узбекистане завершились президентские выборы, на которых, как ожидается, победит нынешний глава государства Ислам Каримов. Власти сообщили о 90% явке. Оппозиции и правозащитники заявили, что выборы не были ни честными, ни свободными. 11 человек погибли в результате снежных буранов, которые бушуют на среднем западом США. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, во многих местах снег ложится на корку льда, что делает передвижение по дорогам чрезвычайно опасным. Израильская и палестинская делегация, как ожидается, проведут сегодня в Иерусалиме второй раунд мирных переговоров. Накануне Израиль объявил о планах строительства сотен новых домов на оккупированных территориях. Турецкая авиация вновь подвергла бомбардировке север Ирака, где базируются курдские сепаратисты, совершающие вылазки на территорию Турции. По данным властей иракского Курдистана, жертв нет. На северо-западе Пакистана в результате взрыва в воскресенье погибли по меньшей мере 10 человек.
Что же касается погоды, то в Москве синоптики сегодня пророчат -1,3 без осадков, облачно, 757 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 93%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Что интересно, что совершенно не будет вроде бы по ходу дня меняться ни один из этих показателей. Ну вот, а в Санкт-Петербурге потеплее, -1, +1, к вечеру станет еще теплее, 0, +2, атмосферное давление начнет немного падать с 766 до 763 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер, как и в Москве, юго-западный 3,6 метров в секунду. Ну, как мы и обещали, поговорим сейчас о Государственной Думе, которая на первое заседание сегодня соберется. Новый состав Госдумы 5-го созыва, естественно, по итогам прошедших 2 декабря выборов. Так вот, по мнению эксперта Московского центра Карнеги Алексея Сидоренко, новый депутатский корпус отличает то, что он состоит из чиновников и бюрократов, перед которыми поставлена главная задача – поддержать существующую власть и укрепить нынешний режим. Ну, а более подробную характеристику этой думе Алексей Сидоренко дал в интервью нашему корреспонденту Ольге Вахоничевой.
Депутатский корпус новой думы значительно обновился. Как вы охарактеризуете новую думу 5-го созыва?
Мне кажется, он не совсем обновился. Все-таки ключевые посты, если мы посмотрим на самые важные комитеты в Государственной Думе, их занимают те же люди, что и в предыдущей Думе. И вообще достаточно сильно ведущая фракция «Единой России», она воспроизвела себя. Что можно отметить относительно персонального состава? То, что действительно нет крупных олигархов. Появился первый губернатор, вот, несколько мэров. Если говорить о других партиях, то вообще как бы гораздо меньше степени представлен крупный бизнес, но одновременно с этим мы можем посмотреть, что вот особенно во фракции ЛДПР хорошо представлен строительный и девелоперский бизнес. Единая Россия стала представлять собой, по крайней мере, по персональному составу, это такая действительно номенклатура из регионов, куда вошли не только, скажем, уже просто партийные работники Единой России, но и такие пропагандисты, вот, например, там господин Марков или и самый вот такой хороший вариант, это Константин Рыков, который, собственно, работал на всю эту кампанию и вошел уже в качестве депутата, вот, представителя молодежных движений прокремлевских. Это наша Россия молодая. И, конечно же, по этой кампании, что важно, что небывалая кампания по количеству паровозов, вот, которые не пришли. И, конечно же, Владимир Путин, основной паровоз в этом плане, который не пошел в Государственную Думу. Эта практика была повсеместной, и таким образом, как бы люди голосовали за одних, а персональный состав получился другим, и он не сильно отличается от того, как он рисовался избирателям во время избирательной кампании. Что можно еще сказать по поводу всех партий? То, что за счет того, что нет в 5-й Государственной Думе депутатов-одномандатников, то каждая партия, которые прошли в Государственную Думу, нарастили себе число мандатов. То есть каждая партия, и, соответственно, фракция в Государственной Думе имеет больше мандатов, чем в предыдущей. Это, на мой взгляд, серьезно.
Как вы думаете, какие главные задачи будут поставлены перед новой Думой, и как они с ними будут справляться, учитывая конституционное большинство Единой России?
Мне кажется, основные задачи будут, и они уже закладывают сейчас во время формирования комитетов Государственной Думы, они они закладываются в том, что эта конструкция настраивается сейчас на период передачи власти. И это очень важно, потому что как бы от того, как будет функционировать Государственная Дума, это важно для Кремля. Вот эта вот наладка этой политической системы, которая будет, по идее, поддерживать как бы стабильную, ну, для Кремля, разумеется, для власти, передачу власти, она вот сейчас происходит. Это основная задача, это поддержка существующего курса, существующей власти, существующего режима. Ей будет необходимо воспроизвести курс, по крайней мере, законодательный при следующем президенте.
Итак, вот таким образом оценил новую Думу Алексей Сидоренко, эксперт Московского центра Карнеги, с которым беседовала наш корреспондент Ольга Вахоничева. Каков же наказ депутатам Госдумы нового созыва? Каков ваш наказ? Вот такой вопрос мы задаем сегодня вам, ну а наши корреспонденты задавали этот же вопрос прохожим на улицах российских городов. Вот послушайте, как в Тюмени отвечали на этот вопрос.
Пенсию достойную сделать нам, чтобы пенсионеры не ходили и не копейки свои не считали.
Сельское хозяйство поднимать в первую очередь надо. Даже он передает по телевизору, скотникам работать некому. Аграрная партия не прошла, видите ли. А я голосовал за нее.
Ну, я вот думаю, что много недоделок все же. Вот, и надо и...
Деревню поднимать.
Посмотришь, жалуются учителя, все жалуются, и медики жалуются, что всем мало зарплат платят.
Я голосовал за ЛДПР, потому что у них в предвыборной кампании, я вот ни у кого из партий не услышал, мы на границе с Казахстаном живем, и вот они говорили, чтобы искоренить наркотрафик. Я бы хотел, чтобы они это выполняли. Даже они не имеют большинства в Думе, но я надеюсь на это, потому что наркомания развелась, прям ужас сколько.
Обеспечить защиту от беззакония со стороны органов правопорядка, от прокуратуры, от суда. Вот это самое страшное. Защититься невозможно. А депутаты, которые попадают в Госдуму, они не защищают. Они дают отписки и все. Конев, Райков, все, кто были, никто ничем не помог. А Сметанюк заведомо тоже будет продолжать эту же линию.
Я вообще-то за коммунистов голосовал. Ну, не знаю, ну, этот самый, кто он? Абрамович. 10 миллиардов фунтов стерлингов, 500 миллиардов рублей. Это что такое? Почему он на свободе все еще? Как-то узаконить надо это дело, чтобы не было такого разрыва между бедными и богатыми.
Депутаты, они же законодательную базу вырабатывают. Поэтому они должны подумать и принять такие законы, которые бы помогали молодым семьям, например. Хотя вот этот нацпроект выполняется доступное жилье, да. Но на практике много там всяких ограничений. Там, ну, до 30 лет было, сейчас вроде подняли. Но все равно не все могут воспользоваться.
Ну, рост материального благосостояния, что еще может быть говнее? Дума, это же законодательный орган. Соответственно, она должна делать грамотные законы, правильные законы. Если она делает правильные законы, грамотные, то и страна также работает правильно.
Дело в том, что я работаю в коммерческой организации. И насчет зарплаты, я думаю, они не решат этот вопрос. А насчет того, что, допустим, с переработками, вот эти все вопросы, ну, чтобы люди могли куда-то обращаться, ну, что ущемляют их права по Трудовому кодексу, чтобы разбирались, как-то этого могли.
Так тюменцы отвечали на вопрос, каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Ну вот я уже получил и от вас тоже парочку сообщений на пейджер с ответом на этот же вопрос. Вот Михаил такой наказ прислал, чтобы они жили на мою пенсию. Более пространно ответили на вопрос Майоровы, наши слушатели. Наказ самораспуститься, пишут они нам, теперь такой хоккей не нужен. Ну, в кавычках, естественно. Тем более, что на днях имели удовольствие посмотреть фильм Смирнова «Свобода по-русски» к столетию Думы. Ну вот, это, естественно, думаю, первые ласточки, только начало потока ваших сообщений с ответом на вопрос, каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва. Ну, на всякий случай, еще раз напомню, телефон пейджинговой компании в Москве 96143, и смски можно с мобильного телефона отправлять на номер плюс 7 903 743 2801.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. истории из жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Любовь – прекраснейшее чувство, но для того, чтобы насладиться им в полной мере, конечно, хорошо иметь крепкое здоровье. Вот поэтому сейчас программу «Время свободы» продолжит новости медицины.
Девятнадцатого декабря – Международный день помощи бедным. В России его еще не отмечают. Во всяком случае, нам не удалось обнаружить специальных мероприятий, посвященных этому дню. Лишь агентство медицинской информации опубликовало данные Росстата, согласно которым в России в конце 2007 года средняя зарплата составила 11 500 рублей, что на 26% больше, чем в 2006 году в абсолютных цифрах. А в реальности, с учетом обязательных платежей и индекса цен, доход вырос на 13% без учета роста цен на товары первой необходимости. При этом 10% самых богатых россиян имеют 30% общего объема денежных доходов в стране, 10% самых бедных – 2% от денежных доходов страны. При этом, по признанию экспертов, неизвестно, каким образом Росстат получает и анализирует те сведения, которые публикует. Минздравсоцразвития намерен заняться формированием доступной среды для инвалидов в государственных федеральных учреждениях. Об этом сообщила министр Татьяна Голикова в ходе первого расширенного заседания Общественного совета при Минздравсоцразвитии. Возможно, в ближайшем будущем инвалидам легче станет посещать пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования, а также другие учреждения государственной власти, которые содержатся в том числе и за счет налогов с инвалидов. В Новосибирской области придумали оригинальный способ борьбы с платными услугами в больницах и поликлиниках. В конце каждого года с 2005 года в новосибирском ФОМСе происходит подписание соглашения между муниципалитетами, страховыми компаниями и лечебными учреждениями. При этом муниципалитеты и страховщики обязуются вовремя и в полном объеме перечислять выделенные средства, а больницы обязуются ни в коем случае не брать денег с пациентов за услуги, входящие в государственную программу гарантии оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Причем, если больница не подписывает соглашение, то по приказу губернатора она исключается из системы обязательного медицинского страхования. Национальное бюро медицинской статистики США констатировало, что с 2006 года рождаемость в стране достигла рекордного уровня за последние 35 лет. И в 2007 году впервые обеспечила естественное воспроизводство населения без учета миграции. В этом году соотношение числа родов к общему числу женщин в США составило 2,13 раза против 1,7 раза в 1976 году. Эксперты связывают уникальный среди развитых стран рекорд США с многочисленностью общины выходцев из Латинской Америки, с традиционно высоким числом детей на одну женщину и достаточно успешной политикой правительства США по защите прав и социальной адаптации женщин, имеющих детей.
Подборку новостей медицины сделала Ольга Беклемищева. Сейчас же в Москве без четверти 8, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве арестована дочь Виктора Шендеровича и несколько оппозиционных активистов. Четверо участников разогнанной в Москве акции приговорены к арестам до 15 суток. Один из активистов избит милицией. Государственная Дума России собирается сегодня на первое после выборов заседание. Израильская и палестинская делегации продолжают мирные переговоры. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну и вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева. Это значит, что мы продолжим знакомиться сейчас с интересными публикациями в российских газетах. Ну что же, Валерия, продолжаем блиц, так сказать, по первым полосам?
Совершенно верно, Олег. И отчасти мы продолжаем тему, которую подняли в прошлом выпуске. Речь идет о том, что сегодня приступает к работе Госдума нового созыва. Между тем, как отмечает газета на первой полосе, легитимность выборов в Госдуму поставлена под самый большой вопрос со дня голосования 2 декабря. В субботу вечером сайт ingushetia.ru опубликовал первые результаты республиканской акции «Я не голосовал», которые могут, по мнению издания, прозвучать весомее жалоб партии и критики международных наблюдателей. По проведенным подсчетам выходит, что из 163 тысяч зарегистрированных в республике избирателей не голосовало 28%, хотя по официальным данным явка превысила 98%. Председатель избиркома Ингушетии Муса Евлоев назвал эти данные глупостью и вздором. Не бойтесь крепкого рубля, так озаглавлена центральная публикация на первой полосе «Времени новостей». Следующий год для российской экономики должен стать удачным во всех отношениях, убеждены специалисты Всемирного банка. По их оценкам, представленным в пятницу, для России складываются неплохие прогнозы. Рост ВВП может составить от 6 до 7%, а показатель инфляции возможно удержать на уровне 9% годовых. Залогом роста ВВП прежде всего является макроэкономическая стабильность, полагает глава московского представительства Клаус Роланд. Впрочем, для сохранения стабильности в будущем году российскому правительству предстоит все силы бросить на борьбу с инфляцией. В 2008 году борьба с инфляцией будет даже более тяжелой, чем в этом году, полагает Всемирный банк. На этот раз в Москве, как отмечает независимая газета, рекомендовано бороться с инфляцией путем повышения курса рубля к доллару и евро. Российские эксперты воспринимают эти рекомендации как очередную порцию вредных советов. Они предупреждают, что такой курс ведет к снижению конкурентоспособности экономики, росту импорта и замедлению темпов экономического роста. Наступающий год знаковый во всех отношениях, об этом пишет газета «Известия». И именно к этому году обещали удвоить ВВП, пенсии, довести минимальную оплату труда до прожиточного минимума. И если удвоение первых показателей остается под вопросом, то МРОТ до прожиточного минимума уж точно подтянут. Сделать это договорились в пятницу правительству, профсоюзы и работодатели. Столь резкое увеличение минимальной зарплаты потребует в общей сложности около 560 миллиардов рублей. Нагрузка на бюджет будет серьезная, но вполне посильная. Это 8,5% от объема бюджета в 2008 году. Тем более, что часть расходов возьмут на себя работодатели-бизнесмены. Остается только понять, станет ли от этого широкого чиновничьего жеста хоть немного легче 22 миллионам соотечественникам, которые живут за чертой бедности. Ну вот, газета «Известия» полагает, что от повышения МРОТ россияне богаче не станут. Несколько газет пишут о том, что Конституционный суд в 2008 году, в мае месяце, справит новоселье на берегах Невы. Это тема центральной публикации на первой полосе российской газеты. Пишет об этом также «Коммерсант». Это также центральная публикация. Вчера в новом здании Конституционного суда в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин подписал указ о том, что суд начнет свою работу в этом здании. Андрей Колесников, специальный корреспондент, полагает, что некоторые судьи до сих пор по этому поводу имеют особое мнение.
Ну, прекрасно, об этом, видимо, газеты будут писать еще и позже, в предстоящем месяце. А вот что касается публикаций, которые вы, Валерий, только что вот прочитали до этого, там в основном темы экономические. И поэтому, благодаря вас и призывая вас вернуться к нам в студию минут через 20-25, я предоставляю слово Сергею Сининскому, который как раз с новостями экономики нас и познакомит.
Россия и Польша подписали соглашение, отменяющее запрет на импорт в Россию польского мяса. Он был введен в ноябре 2005 года. Россия обвинила Польшу в нарушении санитарных норм, а также в реэкспорте мяса, закупленного в третьих странах. В ответ польские власти блокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве. На долю Польши приходилось менее 0,5% всего российского импорта мяса. Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, объявила о покупке блокирующего пакета акций 25% плюс одна компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Пакет акций принадлежит российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, станет владельцем 11% акций «Русала». Компания «Вымпелком», второй по величине оператор сотовой связи в России, объявила о предстоящей покупке 100% акций компании «Golden Telecom», одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет. Объем сделки составит 4,3 миллиарда долларов. Объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Японская компания Toyota, второй в мире производитель автомобилей, открыла производство на своем первом в России заводе в Санкт-Петербурге. На первом этапе его ежегодная мощность составит 20 тысяч автомобилей. Затем ее планируется увеличить до 50 тысяч, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Кроме того, южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, подписала на прошлой неделе соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о строительстве здесь к 2010 году своего сборочного завода проектной мощностью 100 тысяч автомобилей в год. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, построит в Тверской области свой первый в России завод, который будет выпускать металлоконструкции для строительной индустрии. Первая очередь завода будет построена к началу 2010 года, а объем инвестиций в проект составит 100 миллионов долларов. Европейский аэрокосмический консорциум EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявил о предстоящей продаже крупным поставщикам комплектующих трети всех своих заводов в Европе, 6 из 17, в рамках программы собственной реструктуризации и сокращения издержек. 5 из 6 продаваемых заводов принадлежат компании Airbus и находятся во Франции, Германии и Великобритании. Их новыми владельцами станут компании из этих же стран.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что доллар сегодня стоит 24 рубля 72 копейки, а евро 35 рублей 58 копеек. А в заключение часа мы поговорим о шопинге, любимом развлечении в предрождественские дни, естественно. Но не только шопингом заняты, вот, например, британцы, а еще для благотворительных организаций декабрь очень важный месяц. И вот совместить это, так сказать, приятное с полезным, позволяет британцам то, что называется этическими товарами потребления. Об этом нам расскажет сейчас наш лондонский корреспондент Елена Воронцова.
Покупки и покупатели – это то, что чаще всего другого попадается на глаза в течение предновогоднего месяца. На ум приходит фраза одного британского комика о том, что Рождество – это обмен вещей, которые вы не можете себе позволить, на те, которые вам не нужны. Британский потребитель при покупке подарков для родных и близких стоит перед непростым выбором и нередко принимает такие решения, которые сам потом не может объяснить. Магазины в этот месяц имеют возможность сбыть с рук самые нелепые предметы, на которые никто не взглянул бы в другое время года. Однако выделяющаяся все отчетливее в западном обществе тенденция этического потребления может в какой-то мере вернуть рождественское настроение и снять стресс от бесцельного хождения по магазинам. Надо заметить, что стремление сделать доброе дело под Рождество возникает у многих. Благотворительные организации уже несколько лет предлагают вместо ваз или подсвечников подарить ближнему открытку, сообщающую, что от его имени африканской школе закуплены тетрадки. Все больше покупателей осознают, что, внеся коррективы в свой процесс потребления, они делают доброе дело, ничего при этом не теряя. Те же елочные игрушки можно купить у массового производителя, а можно у небольшой фирмы, размещающей заказ в индийском доме сирот. Изделия из хлопка можно купить в большом сетевом магазине, вкладывающем деньги в рекламу, а можно у небольшого производителя, отслеживающего экологическую чистоту и этичность изделия. Начиная от отказа от пестицидов, контроля за тем, кто и в каких условиях собирает хлопок, свободен ли он продавать это по честной цене и так далее. Британский модельер Кэтрин Хэмнет выпустила очередную коллекцию из хлопка, выращенного без применения пестицидов. 15 лет назад я выяснила все о настоящей цене хлопка. И с тех пор я веду компании внутри индустрии легкой промышленности против пестицидов. 25% пестицидов, используемых во всем мире, употребляется при выращивании хлопка. Около 100 тысяч человек умирают каждый год от случайного отравления пестицидами, и около миллиона работников страдают от долговременных последствий воздействия этих веществ. Модели моей новой коллекции будут сшиты из органического хлопка из Танзании. Фермеры, которые выращивают его, не покупают дорогих пестицидов и получают больше денег за свой урожай. Такие меры делают фермерский труд экономически состоятельным, останавливают миграцию в города из сельской местности и, как одно из следствий, останавливают распространение вируса СПИДа. Покупателей беспокоят эти вопросы, даже если они не беспокоят правительство и крупных поставщиков хлопка. То, как мы делаем покупки, определяет будущее планеты. Выбор, сделанный проинформированным потребителем, может изменить мир намного быстрее, чем действия правительств. Алисия Лай, практикующий доктор и убежденная вегетарианка. 2 года назад вместе с мужем они открыли Буржуа Богем, магазин обуви, сделанный без животных продуктов. Мы делаем закупки у поставщиков, которые проходят проверки несколько раз в году. Они могут подтвердить, что их продукция произведена на фабриках, отвечающих европейским стандартам условий труда. Руководство фирмы также должно подтвердить нам этичность всей их линии закупки сырья. Мы проверяем также содержание всех частей изделия, включая клей, на отсутствие животных компонентов. В собственной коллекции у нас будут модели также из хлопка, джута и конопли, выращенных без пестицидов. Многие производители сейчас делают модели из переработанного сырья, например, резиновых автопокрышек. Индустрия, где животных выращивают для производства кожаных изделий, не только жестока, но и вредит окружающей среде. Если посмотреть на обработку кожи, сколько используется вредных веществ в процессе дубления? А, собственно, животноводство производит больше вредных выбросов в атмосферу, чем транспорт. Современные материалы очень далеко ушли от полихлорвинила. Сейчас для качественной обуви используется микроволокно с нанесением тонкого слоя полиуретана. Это не пластик, который не пропускает воздух и остается в природе тысячи лет. Да, этические изделия часто стоят немного дороже массовой продукции, потому что производятся небольшими фирмами, которые отслеживают этичность материалов и производственного цикла. Например, мы сами ездим на фабрики на Филиппины или в Португалию, чтобы убедиться в приемлемых условиях работы там. Мы не можем заказать 1 000 000 пар обуви, нужны всего несколько сотен каждого цвета и каждой модели. Но нам повезло найти фабрику в Индии. Ее хозяйка не использует никаких животных продуктов в производстве и в собственном обиходе. И они согласились взять наш относительно небольшой заказ. И, конечно, для праздничного стола покупатели все чаще выбирают органические продукты, сделанные без применения консервантов, усилителей вкуса, нитратов, пестицидов, генетически модифицированных компонентов или гормонов роста, и закупленные у фермеров согласно правилам честной торговли Fair Trade. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Ну вот и завершился 1 час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Впереди час следующий. Не отключайтесь, естественно. И не забывайте присылать свои ответы на вопрос, который сформулирован сегодня так. Каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва? Продолжим через несколько минут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они были уверены, что идут пикетировать совершенно другую.
Власть хочет нас ликвидировать как общественную организацию.
Был бесконтрольный завоз, без ветеринарных.
Одностороннее провозглашение независимости приведут мир к серьезному кризису.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода. Новости». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.